Здравствуйте, это радио «Спутник». Наша частота в Москве 91.2, в Санкт-Петербурге 91.5 FM. Главные новости к этому часу будем вам рассказывать и обсуждать с ведущими экспертами в России и за рубежом. Начнем с информации из Воронежа. Ликвидация последствий взрыва и пожара завершена в 9-этажном жилом доме в Воронеже, где погибли 2 человека. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. В своем телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Ксетнин сказал, что всех жильцов, кому некуда идти и у кого нет родственников из пункта временного размещения в лицее, разместят в гостинице с 3-разовым питанием. В субботу ночью в Воронеже произошел взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном 9-этажном жилом доме на улице Хользунова, и возник пожар на площади 120 квадратных метров. Предварительно 2 человека погибли в квартире, где произошло обрушение. Позднее открытое горение было ликвидировано, из дома эвакуировали 113 человек. Подробности расскажем в течение нашего эфира.
Радио «Спутник».
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало карту районов Украины, которые контролируют вооруженные силы России. И это произошло впервые. Точная карта районов Украины, перешедших под контроль ВКС России и войск ДНР на южном направлении. Вот на этой карте видно, что украинские военные уже не контролируют населенный пункт Волноваха. Вооруженные силы России вышли на рубеж населенных пунктов Новодонецкая, Новомайская, Егоровка. В районе благодатной части украинских войск попали в окружение, и если внимательно рассмотреть карту, то получается, что ВСУ создают укрепрайоны в нескольких населенных пунктах. О ситуации сейчас поговорим. На прямой связи со студией «Радио Спутник» заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева. Здравствуйте, Наталья Владимировна.
Здравствуйте.
Ну, неоднократно говорили о так называемом тумане войны. А вот сейчас опубликована точная карта на южном направлении. Как вы думаете, почему Министерство обороны России пошло на такой шаг?
Ну, во-первых, появляется очень много фейков самого разного характера. Вот, персонажи, работающие на украинской стороне, в принципе, не дремлют. Они там под руководством представителей Центрального разведывательного управления лепят фейки только так. И, в принципе, главная причина, по которой появляются фейки, это недостаток официальной информации. Мы это видели на множестве ситуаций, и поэтому появление этой карты в первую очередь призвано развеять фейки, которые появляются в социальных сетях и СМИ, и, в принципе, показать, как идет наша миротворческая операция.
Наталья Владимировна, поделитесь, вы как отличаете вот прям такой настоящий, вот очевидный фейк и информацию, которой можно доверять?
Ну, вы знаете, я, в принципе, читаю некоторые официальные источники, потом я читаю каналы, которые ведут люди, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. Я как-то сравниваю, вот, чтобы понять, что на самом деле происходит.
Насколько сложно?
Знаете, в ряде случаев действительно бывает немножко сложно понять, что происходит. Но я достаточно давно имею дело с информацией, и, ну, не знаю, в 99% случаев я могу отличить фейк от нефейка.
Вот поэтому мы вам и позвонили. Вы говорите, что на профессиональной основе делают вот такие фейки, создают и потом вбрасывают. Но по вашему мнению, увеличилось ли их число в последнее время? Вот буквально на протяжении последних дней. Наоборот, уменьшилось или столько же? Ну, очевидно, что какое-то время эти люди, профессионалы, готовились к созданию вот подобного рода вранья.
Ну, смотрите, на Украине существуют центры информационно-психологических операций. Они если я не ошибаюсь, находится в структуре их Министерства обороны, но возможно, что это СБУ, вот это могу путать. Там, в принципе, все это действительно поставлено на широкую ногу, благо консультанты, повторюсь, это сотрудники ЦРУ кадровые, да, и, в принципе, да, там вся эта система была налажена, и поэтому в первые дни, то есть перед началом спецоперации, и в первые дни буквально, когда она пошла, фейков шло какое-то просто безумное количество.
Немыслимое.
Да, немыслимое. Но потом, во-первых, насколько мне известно, один центр был ликвидирован. Потом, скорее всего, я могу предположить, что американцы совершенно не хотят вот, умирать за нацистский Киев. Мне кажется, они поуезжали. И вот именно совсем в последние дни фейков стало меньше. Но это не значит, что их нету совсем.
А теперь об этой информации, которая, мне кажется, должна взволновать абсолютно всех здравомыслящих людей по поводу американских биолабораторий, которые работали на Украине. И вот сегодня появилась информация о том, что США якобы планировали, когда Крым еще был в составе Украины, открыть в Симферополе свою биолабораторию. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России и вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов рассказал об этом. Но для вас, вот как для политолога, это ведь не был секрет и на протяжении долгого времени, я уверен, что биолаборатории работали американские не только на территории Украины. Говорили, что ими вся Россия со всех сторон, в общем-то, обложена.
Да, это правда, это открытая информация, она, в принципе, имеется везде, и большинство из этих лабораторий, по крайней мере, те, по которым есть открытая информация, была, по крайней мере, до недавнего времени в открытом доступе, они находятся на бюджете Пентагона, и это действительно не секрет. И о том, что в Крыму должна была открыться лаборатория, в принципе, было известно. То есть мне, по крайней мере, вот мои коллеги, журналисты из Крыма, они говорили, что да, у нас должна была появиться такая биолаборатория, слава богу, что пронесло, и вот как мы знаем, в Грузии, там вот эта вот лаборатория ГАР знаменитая, где тоже шли исследования, которая считается, что нанесла огромный экономический ущерб Грузии, то есть там вот она была немножко под это заточена, но и с человеческими вирусами они тоже работали, но на подрыв экономики Грузии, чтобы поставить ее в зависимости от Запада, тоже эта лаборатория работала, потому что мы знаем, что эти лаборатории работают как в военном направлении, то есть занимаются вирусами, которые конкретно ориентированы на человека, так и в экономическом, то есть это различные эти африканские чума свиней, ящеры и прочее, чтобы подорвать экономику страны, чтобы проще было этой страной манипулировать.
Ну вот в ООН уже предлагают механизмы для проверки биолабораторий на Украине, и Нуланд такая вышла, вы помните, и говорит такая, биолаборатории, И как вы думаете, к чему же это все может привести? Ну, действительно ли будет кто-то на Западе реально проверять американские биолаборатории и спрашивать, госпожа Нуланд, что вы там делали? Вы действительно делали то, что запрещено на территории Соединенных Штатов? А на Украине можно, пожалуйста.
Вы знаете, сейчас на самом деле США, конечно, ведут себя как такой мелкий какой-то уголовник, которого поймали за руку. Они то признают, что у них эти лаборатории там были, то не признают, удаляют с сайтов информацию, потому что на самом деле же они до какого-то момента все открыто публиковали, какие-то отчеты, какие-то финансирования. У них это, в принципе, принято. Да? И вот сейчас они начинают юлить, и что касается ООН, то, знаете, это такой вот немножко рудиментарный инструмент, то есть это отголосок ялтинского мира, который уже, в общем-то, давно не работает. И я лично не верю, что они способны адекватно заняться проверкой биолабораторий, хотя, конечно, безусловно, международный контроль за этим нужен. Вообще, строго говоря, американские биолаборатории должны быть в итоге переданы под некий международный контроль, то есть должен быть некий создан орган с представителями разных государств, и в том числе России, который бы занялся контролем вот за всем вот этим великолепием, потому что, ну, честно говоря, это опаснее ядерного оружия.
Вы думаете, что возможно все-таки это? Или просто вот мы с вами говорим о том, как было бы хорошо, если бы так было, да? Ну, потому что, ну, сейчас вообще не похоже, что те же Соединенные Штаты вдруг будут готовы работать совместно над этим. Ну, как-то не та история, нет?
Ну, вы знаете, значит, надо просто найти способ их к этому принудить. Сейчас, на самом деле, вот так называемые антироссийские санкции, они по коллективному Западу, и в том числе США, бьют, честно говоря, больше, чем по нам, вот на сегодняшний день, по крайней мере. И они тоже начинают сейчас терять позиции. Потом, понимаете, во многих странах биолаборатории были размещены незаконно с точки зрения правового поля этих государств. То есть там начнут вставать в какой-то момент еще и эти вопросы. То есть почему, собственно говоря, там этот объект оказался. То есть в любом случае, в буквально ближайшем будущем, я думаю, что вопрос о проверке биолаборатории вообще встанет.
Думаете так?
Конечно. Да? Ну, а что касается Украины, то, понимаете, ну, я думаю, что до лета уж точно вся территория Украины будет под политическим и военным контролем России. И, естественно, что вот эти все объекты тоже, как бы, они будут, мягко говоря, проинспектированы.
Так они же, когда удирали, там вроде бы все зачистили.
Ну, я могу предположить, что не все. Потом, понимаете, люди, которые там работали, все равно, понимаете, вот полностью зачистить всю информацию часто бывает невозможно. То есть что-то всегда останется, какие-то следы. Потом, понимаете, вот если я не ошибаюсь, вот могу путать, то ли в Харькове, то ли в Одессе. А какой-то вирус они проверяли, выпустив в ближайший лес 100 клещей. Ну, понимаете, я думаю, что грамотный биолог, он просто придя, грубо говоря, в этот лес и половив там клещей, которые с тех пор вот как-то с друг другом пообщались, я думаю, что он следы этого эксперимента хотя бы найдет. Потому что, ну, вот живая природа, она так устроена, что в ней что-то останется. То есть, да, я думаю, что что-то, конечно, немного найти удастся.
Знаете, хотел с вами поговорить еще по поводу встречи в Москве Путина и Лукашенко. Эйсмонт, Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Лукашенко, говорит, что на встрече договорились о поставках Минску современных образцов военной техники, вот на что хотелось бы обратить внимание. А еще одна история о том, что лидеры двух государств согласовали взаимоподдержку в условиях санкций. Концептуально. Но так-то, знаете, Наталья Владимировна, мне кажется, что согласовали концептуально поддержку-то гораздо раньше, не на этой встрече, потому что без этого вряд ли возможно сотрудничество двух стран.
Не, ну, естественно, ну, я так напомню, на всякий случай, если вдруг кто-то из слушателей забыл, что, в общем-то, ну, мы составляем одно общее союзное государство. Это такая конфедерация, в которой, ну, два государства сохраняют суверенитет и территориальную целостность, но имеют определенные пункты сближения. И, естественно, что многие вещи были согласованы и до этого. Ну, я думаю, что просто на этой встрече, может быть, какие-то нюансы были дополнительно проговорены.
Ну, скорее всего, нюансы. А вот скажите мне, о поставках Минску современных образцов военной техники, говорят, договорились. Действительно сейчас Беларусь находится в такой ситуации, что ей нужна дополнительная?
Ну, я считаю, что действительно, потому что, ну, вы помните, да, ситуацию, когда, ну, была предпринята попытка западного Майдана, то есть просто была попытка захвата Западом территории Белоруссии. Давайте это называть своими именами. И, как бы, вот, товарищи, в кавычках, которые на Западе этим занимаются, они никогда не отступают от намеченных целей. Они их просто на время откладывают.
Это сейчас не получилось, подойдем к этому чуть попозже, да?
И возможно, что эта попытка будет более жесткая. И как, если не с использованием Украины, попытаться, собственно говоря, совершить вот эту попытку? Мы же видим, кстати, вот возвращаясь к вопросу о фейках, что сейчас на Украине активно, вот оттуда, вернее, с Украины, запускается фейк о том, что вот Россия готовит некую кровавую военную провокацию, чтобы втянуть Белоруссию в конфликт. Ну, обычно такие заявления просто предшествуют, ну, каким-то агрессивным действиям. То есть я могу допустить на самом-то деле, что действительно определенные действия с территории Украины могут быть предприняты. И отнюдь не по инициативе самой Украины, которой на самом деле сейчас вот что-что, а Белоруссии это совершенно неинтересно. То есть, как бы, я считаю, что это совершенно оправдано, поставки новейших типов вооружения, потому что, извините, ну, в 21 веке, в 2022 году продолжать воевать советским оружием, ну, это как-то, ну, это странно. Да, то есть я считаю тоже, что Белоруссия должна, поскольку это наш вообще чуть ли не главный союзник, но главный и есть, должна быть вооружена по последнему слову военной техники.
Наталья Владимировна, благодарим вас за комментарий. Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну, сейчас поговорим об очередных санкциях, которые... В них уже можно затеряться, потеряться. Ну вот Минфин США раскрыл, против кого был введен новый пакет санкций. Ограничения распространяются на спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, стало известно, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, бизнесмена Виктора Виксельберга. Также в санкционный список по КНДР внесены лица из России. Вот это мне совсем странно. Итак, накануне, вы помните, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опять анонсировала очередные санкции, уже четвертый пакет в отношении Российской Федерации. Обсудим эту ситуацию. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Михаил Кимович.
Здравствуйте.
Михаил Кимович, вы нам, обычно мы просим у вас с точки зрения макроэкономики по поводу санкций рассказать. А тут вот санкции по поводу Володина и Виксельберга в очередной раз Соединенные Штаты ввели. Это же не первые санкции уже. И здесь просто напрашивается вопрос, и что? Ну, то есть, и что?
Вот. И у меня, вы знаете, как ни странно, ответ точно такой же.
Да?
Да, четвертый раз это вводится, и что, и ничего не следует. Ну, конечно, там предполагается, что это будут какие-то ограничения на поездки, на...
Ну, у Виксельберга, извините, заблокировали яхту и самолет. Ну,
да,
вот
яхты, самолеты заблокировать, там что-то с недвижимостью заблокировать, да, со счетами, переводы и так далее, и так далее. Вот, но мы понимаем, да, ну, пока Виксельберг, допустим, не полетает на своем самолете, да, и не поедет на своей яхте. Но это все-таки не вопрос перехода собственности, понимаете? Это вот разные вещи. Заблокировать, и то, в общем, незаконно, скажем так, односторонне. А уж переход собственности в правовом, как считает Запад, государстве, это вообще, это совсем отдельная история.
А так совсем отдельная история, извините, это не значит, что невозможная история, да?
Вы то знаете, есть... она близко к невозможной. Вот на мой взгляд, если действительно следовать букве и духу законов, потому что основания для перехода собственности нету. То, что там с их точки зрения кто-то совершает не те какие-то поступки или поступки, противоречащие их взглядам на мир, это не есть юридическое основание для того, чтобы был переход собственности. То есть переход собственности, это значит конфискация безвозмездная, да? Вот, вот понимаем, да, в правовом государстве, подчеркнем, это невозможно.
Тем ну более, как понимаем... же, ну как же? Ну вот англичане же сказали, что Абрамович должен продать Челси в течение 81 дня, если я не ошибаюсь.
Продать.
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 Ну то есть человека... Ну, я понимаю, что за деньги, но человека заставляют продать, вот, Михаил Акимович. Да, вот меня сейчас придут и заставят продать мой несчастный вот этот старый смартфон. Вот придут и заставят. Но это же тоже с юридической точки зрения, понимаете, ну это же неправильно. Ну что значит? А я, может, не хочу.
Да, нет, неправильно. Ну, хочу, не хочу. Есть, в конце концов, законы, если найти лазейку в законе, да, объяснить, что это законно заставить вас лишиться вот этой самой штуки, потому что там что-то. Но это вот я провожу грань между тем, что вот безвозмездно и за деньги. То есть вы лишитесь яхты вот этой вот, да, получите деньги, там вопрос уже сколько. Ну, я думаю, что будет там все-таки цена такая относительно справедливая, потому что, ну, как справедливая, в данном случае ничего справедливого нет. Но будут получены какие-то деньги, да, это же не конфискация, как, допустим, вот в революционный момент, да, было ваше, стало наше, да, и до свидания. Вот, здесь это все-таки другой момент, переход собственности под давлением, пусть незаконный, пусть, так сказать, кажется несправедливым, но будет найдена лазейка. Тем более, что я думаю, что Виксельберг, да и Абрамович, они найдут, ну, Абрамович вряд ли, по-моему, будет сопротивляться насчет Челси, ну, это мои догадки, да, а вот если ты начнешь сопротивляться, то это понятно, что будут наняты адвокаты, я думаю, денег еще достаточно, и у Абрамовича, да, чтобы нанять, а там адвокаты тоже те еще ребята, которые за деньги работают, будь здоров, как главное, чтобы платили, и это все может тянуться, а мы знаем, годами, годами и годами.
А давайте...
Неизвестно, каким результатом.
Потому что, ну, бизнесмены такого высокого уровня, они от нас далеко, а мы поближе опять к нашим делам с вашей помощью. И вот агентство РИА Новости сообщает о том, что ваша коллега, экономист, руководитель направления макроэкономический анализ и финансовые рынки Наталья Сафина говорит, ограничения на российский сырьевой экспорт не являются первоисточником колоссального инфляционного давления в США и странах Евросоюза. Ну и дальше добавляют, что санкции могут стать серьезным фактором для дальнейшего ускорения роста цен во всем мире. Но у меня к вам вопрос по первой части. А что же тогда является первоисточником колоссального инфляционного давления в США сейчас?
Ну, в Соединенных Штатах, то есть вот коллега, как вы ее назвали, она, значит, пропустила несколько звеньев в этой логической цепи. Она видит только начало и видит конец. А в середине есть, как правило, в экономике тоже такой некий механизм, ящик, который перерабатывает, значит, вот и начальный импульс в последующий. Вот дело в том, что в мире сейчас происходит, вот в том числе и, кстати, санкции не будем сбрасывать со счетов, будем до конца честными. Вот, что происходит вот определенный передел вот этой и переустройство этой экономической машинерии в большом, с точки зрения вообще в принципе сырьевого экспорта и сырьевой торговли сырьевыми товарами, потому что там внутри идет перестройка компонентов вот этого сырья, и кто откуда поставляет, и по каким ценам, и в каких количествах. То есть, чтобы не морочить голову нашим простым слушателям с утра, вот им достаточно знать, что происходит вот эта вот машинерия и в мировой экономике, и, соответственно, в США внутри их экономики. А как мы называем инфляцию, то есть рост цен, это температура экономики. И когда появляется тенденция к росту вот этой инфляции и цен, это не обязательно денежный фактор, вот всегда это значит, что в экономике происходят какие-то турбулентности. И вот инфляция на них реагирует. А турбулентность, она определяется и общим вот этим вот сырьевым мировым дисбалансами и переменами, и, соответственно, внутри экономики США. И все это вот выстреливает вот в такую вот ситуацию.
И касается, в общем, каждого, что в Америке, да, что у нас. Что...
Да, да. Это вот такой мировой глобальный процесс, но к которому,
никуда от него не денешься, я так понимаю.
Да.
Михаил Кимович, по поводу Инстаграма. Вот говорят, что 14 в полночь в России будет заблокирован по решению Роскомнадзора Инстаграм. Скажите мне, с экономической точки зрения, говорят, там много людей, которые зарабатывали. Вот вы как думаете, действительно это потеря для многих людей, которые зарабатывали с помощью Инстаграм? Или, в общем, вот это надумано?
Вот для тех, кто зарабатывал, если такой способ находился, а я уверен, что там находился, и мы видели много новостей таких, вот для них это потеря. Вот с точки зрения общей экономики это потери никакой, потому что не всегда индивидуальные, ну, терпеть не могу теперь это слово «история», но быстро не подберу, да. Uh-huh. Вот, это индивидуальная история. Вот, это индивидуальная. И она не всегда соотносится с общей экономической ситуацией. Тем более, что, в общем-то, те заработки, которые были с помощью Инстаграма, да и разных там остальных сетей, в большинстве своем случаев тоже были где-то на грани фолы и на грани правовых отношений. Так что это может быть даже, в общем, я к этому отношусь совершенно нейтрально. Конечно, жалко тех людей, которые теряют заработки, но поскольку я отношусь к той категории старых людей, которые заработки признают только чисто легальные формы, то тут у меня особых даже сожалений нету.
Михаил Кимович, благодарим вас за комментарии. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Встретимся через 20 минут.